Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Кажется, голубую кровь придумали испанцы. Так они проводили границу между собой и смуглыми маврами и евреями. В действительности эту границу то и дело нарушали. В жилах миллионов испанцев течет еврейская кровь. Но бог с ними, с испанцами. В разговоре о голубой крови речь пойдет о культуре и дворянах. Дворянах вполне конкретных. Русская дворянка Алена Кожевникова в девичестве Бердникова родилась в семье эмигрантов в Югославии. Жила в Австралии и Западной Европе. Последние годы живет в Москве и в Англии. Наш разговор начался с вопроса, что значит для Алены Кожевниковой ее дворянское происхождение.
Семья с обеих сторон были русские дворяне. Большая часть из них служили. Например, Комаровы служили всегда в Семеновском полку. И это означало, я думаю, то, что глаза на Россию были обращены. Когда мои дедушка с бабушкой покидали Россию, никому не приходило в голову, что это на такой долгий срок. Думали, что на 2-3 месяца, потому что дед остался с белой армией. И меня воспитывали вот именно, что Россия – это моя отчизна. И бабушка никогда не сомневалась, что я, по крайней мере, когда-нибудь вернусь в Россию. И она была права.
Вы с детства знали, что вы принадлежите к дворянской семье?
Да. Я не могу сказать, что кто-то делал из этого что-то особенное. Вот я бы сказала, может быть, это негативное что-то, что в детстве я росла в Австралии, у меня никогда не было чувства, что я австралийка. Всегда было очень сильно это сознание русскости. И я бы сказала, тогда, конечно, абстрактное, потому что я не родилась в России, но сейчас совершенно реальная любовь к стране моих предков.
Алена, у высшего света своя социальная иерархия. Какие отношения у русского дворянства и придворной русской аристократии?
Насколько я знаю по истории своей семьи, например, мой прадед, генерал-майор Яков Геннадьевич Дудышкин, его мать была княжна Арбельяни. И поэтому, когда он из Херсонской губернии, где у них было имение, приехал учиться в Москву, это значит, ему вход был в высший свет без всяких преград. Эта иерархия была довольно-таки, я бы сказала, зафиксированная, но тем не менее достаточно мобильная внутри себя. Мне кажется, что придворная аристократия не так много внесла в развитие культуры. Дворянство, вот это среднее, внесло гораздо больше. Сейчас складывается совсем другая картина, и мне кажется, из того, что я видела, те, кто себя сейчас называет дворянами или потомками русской аристократии, очень многие из них страдают, ну, от дешевого снобизма, я бы сказала, иначе это не назовешь. То есть какое-то болезненное восприятие того, что, ах, вот мой дедушка или там мой прадедушка был таким-то. Фактически ты сам лучше или хуже от этого не становишься. Я помню в детстве, все-таки моя семья – это первая эмиграция, друзей дедушки и бабушки, которые жили в беженских лагерях, но как-то они от этого не утратили достоинства. А сейчас совершенно какие-то неестественные и чопорные отношения, которых раньше, судя по тому, что мне рассказывали дедушка и бабушка, не было. Не знаю, я пока не пыталась найти выход. Может быть, я говорю, может быть, я не права. Это все-таки остатки того мира, который ушел и который не вернется. Сейчас, может быть, будет создаваться что-то новое. Дай бог, я желаю им успеха. Но это именно должно быть новое. Мы не можем при всем желании превратиться в своих прадедов. И не надо.
Российское дворянство и аристократия вынуждены были покинуть Россию после 17-го года. Как их принял высший свет Западной Европы?
Очень по-разному. В зависимости, кто куда попал. Например, в Англию, куда попало гораздо меньше, чем, скажем, во Францию или на Балканы, в Англии приняли очень хорошо. Все-таки наша царская семья была в близком родстве с британской королевской семьей. Там русская аристократия настолько растворилась, то есть они стали более англичане, чем сами англичане. Мне приходилось встречать таких уже глубокие старики, которые еле-еле могут связать два слова по-русски. Я не говорю уже об их детях и о внуках, многие из которых сейчас мучительно учатся говорить по-русски. Во Франции это было несколько по-другому. Там больше всего, пожалуй, было из русской аристократии. Им пришлось довольно трудно. То есть там была двойственность какая-то. Их принимали в мире литературы, музыки, театра и так далее. Но на бытовом уровне жили они очень плохо. В Югославии же, наоборот, вот моя семья попала в Югославию, ввиду того, что король Александр воспитывался в России, к русским вообще, но к интеллигенции, к аристократии, к дворянству отнеслись прекрасно. Всех постарались устроить на каких-то службах, которые соответствовали их знанию и образованию. Например, мой дедушка со стороны матери был военным инженером. И когда он с Врангелем уже эвакуировался из Константинополя, его устроили гражданским инженером работать.
Алена, вы родились в эмиграции, жили в Югославии, Австралии, Великобритании и только совсем недавно переехали в Москву. Вы нашли общий язык с дворянством, оставшимся и уцелевшим в Москве?
У меня было немного чувства отталкивания. Может быть, я не права. Где-то 1.5-2 года назад, я помню, я развернула «Московские новости», и там очень много было места уделено наши новые политические партии. И я вдруг, к своему изумлению, вижу, что руководитель одной из этих партий полностью присвоил мою семейную биографию. Это вызвало взрыв. Я даже сама не ожидала этого. Взрыв негодования. Я думаю, господи, откуда взялся этот самозванец? А потом я решила, ну уж если ему так хочется принадлежать фиктивно к моей семье, ну пускай.
Алена, а к какой ветви вашего клана пристраивался самозванец?
К Энгельгардам.
Каждый, кто хоть сколько-нибудь знаком с историей украинской литературы, знает о несчастном детстве крепостного хлопчика Тараса Шевченко. При вашем родиче, ясновельможном пане Энгельгарде, он был казачком, пока группа российских художников и литераторов не выкупила его. Алена, почему вы мучили Тарасика?
Ничего подобного. Мы предоставили ему возможность выйти в люди. Отпустили же. Мы говорили, что русское дворянство внесло свой вклад в развитие культуры, не только российской. Но вот Шевченко, например, мой предок, понял, что это очень талантливый художник. Правда, никто не думал, что он станет писателем, но все были уверены, что он станет прекрасным художником. И поэтому, когда он предоставилась возможность уехать и учиться, никаких преград не было.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Голубая кровь».
Деда моего очередного собеседника, украинского поэта Юрия Андруховича, звали Марьян Волынский Д. Андрухович. Он жил в Галиции и был польским дворянином. Правда, его внук Юрий свою кровь считает в лучшем случае голубоватой.
Я недостаточно хорошо умею фехтовать, держаться в седле и вальсировать. Так что в целом все это больше похоже на миф. Миф о блестящих предках. У Рильке есть такой образ корнета Кристофа Рильке, якобы своего далекого предка. Это своего рода самозащита от тотальной люмпенизации, что ли.
Юрий, простите, если мой вопрос прозвучит, ну, скажем, великодержавно. Как, по-вашему, существует ли украинское дворянство и аристократия?
Нам, конечно, далеко до венгров, у которых, по-моему, каждый второй граф. Нам далеко до грузин, у которых, наверное, каждый третий князь. Но, тем не менее, украинская национальная аристократия все же не выдумка, не миф. Это, с одной стороны, казацкая верхушка, старшина, как ее называли, казацкая знать, хотя бы тот же Мазепа, тот же Выговский, те же Разумовские. С другой стороны, это крупные земельные магнаты, допустим, Вишневецкие, Потоцкие, Островские. острожские, которые называли себя и их называли в старой Речи Посполитой корольками. Величина их владений равнялась подчас целым европейским королевством. Те, собственно, старые украинские роды, фамилии, которые постепенно перебегали в польскую веру. И на сегодняшний день в нашем сознании они как бы представляют уже польскую шляхту, польское дворянство. Ну, к тому же Украина кристаллизовала и такой совершенно своеобразный тип свободного воинства, ближе стоящий к феномену европейского рыцарства, странствующего боевого монашества, я сказал бы. Я имею в виду здесь, конечно, казаков.
Юрий, а нет ли соблазна у украинца с социальными амбициями выдать себя за русского или польского дворянина? Кстати, таких дворян и вправду было много и в России, и в Польше.
Возникновение таких амбиций было связано с утратой украинской национальной государственности. В принципе, кто такой дворянин? Во-первых, это свободный человек и чаще всего воин, который с оружием в руках стоит на страже определенной системы ценностей. Полтава раздавила остатки казаческого рыцарства. Началось тотальное вымирание нашей аристократии, ну, которое, кстати, с такой нежной печалью показал Гоголь в своих «Старосветских помещиках».
Юрий, классик русской литературы, я имею в виду Пушкина, был родовитым дворянином. Классик же украинской, Тарас Шевченко, из крепостных крестьян. Это как-то, по-вашему, сказывается на национальной культуре?
Да, я согласен. Персонажи украинской классики почти не разговаривают на французском. Вот. И тем не менее, украинскую классическую культуру, как и русскую, как и все европейские, творили преимущественно люди дворянского сословия. Достаточно вспомнить имена Котляревского, Кулеша, Федьковича, Леси Украинки, Нечуя Левицкого. Другое дело, что эти люди создавали культуру угнетенной нации. И отсюда иной идеал. Аристократа не по крови, а по духу. То, что американцы называют «человек, сделавший себя сам». Но Шевченко здесь вообще по недоразумению. Его родовая фамилия была Грушевский. Происхождение, несомненно, казацкое, воинское, свободное происхождение. Рабство его семьи к 1814 году, то есть к моменту его рождения, ограничивается одним-двумя поколениями. И если рассматривать его судьбу как некий эстетический жест, то обязательно заметим то безрассудное рыцарство, с которым он стал на страже слабых мира сего. И нашел в себе при этом столько свободы, чтобы выступить фактически в одиночку не только против огромной империи, но и против миропорядка в целом. При этом играла свою роль и его кровь, несомненно, голубая.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Голубая кровь». Имя радиожурналиста Фрэнка Уильямса не раз звучало в наших передачах. Имя предков Фрэнка, Уильямсов, значится в перечне дворянских семей, составленном еще в XIII веке. Так что сегодня Фрэнк пришел в студию в качестве британского дворянина. Фрэнк, что означает для вас быть дворянином и помещиком?
Игорь, родословная – колоссальная точка отсчета. Это в первую очередь, потому что где ты не находишься, ты всегда знаешь, где ты есть. Даже если ты хочешь отказаться от семьи, от родословного, от всего, ты не можешь, потому что через 10 лет это все к тебе вернется и с процентами. Я хотел отказаться. И потом выясняется, что, конечно, я не первый в семье, кто отказался от семьи. На месте для всех местных людей ты тоже абсолютно банален, потому что они за вашу семью наблюдали тоже столетия.
А кто из семейных диссидентов ближе всего вам?
Мне, я не знаю, какой им прадед, но это в конце 18 века. Я человек не очень-таки пьющий, но был у меня, может быть, прапрапрадед, вот Хамфри Кинестон. Большой эксцентрик, страстный охотник, искатель острых ощущений. Он привел, скажем, однажды в столовую медведь. чтобы устрашить других гостей, чтобы смотреть на их реакции. И у нас сохранились дома его записные книги. В день он пил по бутылке коньяка, по бутылке портвейн и по бутылке вина. Вот и каждый второй день доктор приехал из деревни, вставили ему клизму, в буквальном смысле этого слова, чтобы очистить его от всех этих гадостей. И он так жил много-много лет в деревне, охотился как следует за женщинами, за вот всякими другими вот существами и тварями. Конечно, спился в конце концов, потерял все свои деньги. Оказался в тюрьме как должник.
Фрэнк, вы не просто британский дворянин, вы валлийский дворянин. Отличаются чем-то валлийские дворяне, скажем, от английских?
Мы, конечно, более бедные, чем английские, это надо сказать. У нас поместье поменьше, земля чуть победнее. Конечно, у нас дома помельче. Вот у родителей 7 спальных, а не, скажем, 10 или 11 спальных. Как валлийцы я не чувствовал себя второсортными. Они хотели быть англичанами. Они даже перестали говорить по-валлийски у себя дома. Валлийский язык был язык конюшни и кухни, а не столовой. Но по характеру они, конечно, абсолютно другие. Они были более азартные. Они заполнили вот места в колониальной иерархии чуть поменьше по сравнению с англичанами. Но они там играли очень видную роль.
Фрэнк, британское общество может быть самое классовое в Европе, причем классовые грани в Англии не стираются, это видно даже по лицам британцев. Вы за или против классового общества?
Я был очень против, я все еще против, все-таки я не послал своих детей в частную школу. Хотя, если они пошли в ту школу, куда я пошел, это было бы 4-е поколение уже. Так что я против, скажем. Маргарет Тэтчер по своей родословной человек очень вулгарный. Но все-таки она успела руководить страной достаточно долго и достаточно успешно. Так что я думаю, что этот вопрос в каком-то смысле потерял свою остроту. К тому же дом сейчас — это бремя. Такое количество аграрной земли имеет тоже большое бремя. Так что мы сейчас в Англии, и я думаю, во всей Европе, мерим богатство другими мерами. Из-за этого дворянский шик, дворянское начало в английской культуре, в английском обществе далеко-далеко позади. У нас другие ценности, у нас другие классовые инстинкты.
Фрэнк, а какие отношения в Великобритании между дворянством и аристократией?
Ну, дворянство — это просто младшие братья аристократии. Аристократия — это было те, кто сидели в палате лордов. Это была правящая элита. А дворянство местное, вот те характеры Шекспира, это сразу видно, это были люди другие, это были полководцы, это были епископы, те, кто строили империю. Но это не были люди, которые определяли судьбу страны. Аристократия решила судьбу страны, и, конечно, дворянству было завидно.
А почему так оказалось, что аристократия в Англии моложе дворянства?
Потому что аристократия — это те, кто получили свои звания после Великих войн. А дворянство — это, конечно, каста с определенной этикой, с чувством своего места на земле, своего места в обществе. А вот эти великие аристократические семьи, они часто начали как плебей, и они выбивали себе титулы. Так что аристократия всегда более гибкий слой, можно было всегда купить себе титул.
Королевскую семью вы относите к аристократии?
Нет. Королевская семья — это совсем другая вещь. Королевская семья — это не аристократия. Королевская семья — это правящая семья. Это связано вот с правящими домами Европы, а не с английской аристократией. Династия — это совсем другое дело.
Фрэнк, а вы можете по каким-то приметам узнать британского дворянина сейчас, в наше время?
Можно, по поведению, по облику, по образу жизни, по месту отдыха. Англичанин всегда может определить, откуда человек социально и географически очень точно. Из-за этого мы такие снобы. Сразу по языку, по словарю. Можно текстологически определять социальное происхождение любого человека в Англии. Через 2 минуты.
Фрэнк, русское дворянство практически создало классическую русскую культуру. А есть чем похвастаться британскому дворянству?
Британское дворянство создало себе очень привлекательный, очень уютный образ жизни. Они вообще были люди не очень такие хорошо образованные. Они были люди простые. Они очень любили охоту. Они плохо отнеслись к интеллигенции. Они плохо отнеслись к буржуазии. Они все жили на своих усадьбах. Значит, британская усадьба — это уникальная вещь. Архитектурное богатство английских усадеб — великое. Английские сады — это была работа рук людей, которые за этим ухаживали, потому что они не работали. Это было не рабочее сословие, они имели время и склонность заниматься этим. И, конечно, британская традиция того, что старший майоритата, что старший сын получает все, это, конечно, помогает. Ну, старший сын получает все, и включая земли, и включая деньги. Значит, он может позволить себе продолжать занятия своего отца. Он может достроить дом, он может купить себе новую фешенебельную мебель, он может купить себе новые картины, он может посадить себе новый сад. Младший сын или в армию, или в церковь, или в другую профессию. Но попав в церковь, у него было много свободного времени, чтобы заниматься ботаникой или наукой, или чем-то еще такого рода, что обогащает вот этот сельский образ жизни. Это не жизнь интеллектуальная, это жизнь абсолютно нормальная, спокойная, тихая, сельская, где все налажено хорошо.
Фрэнк, а вы старший сын?
Нет, я младший.
Значит, вам приходится работать?
Мне приходится работать, но я получил свою свободу. Мой брат прикован, а я свободная птица.
Поэтому вы работаете на свободе?
Поэтому я работаю на свободе.
Фрэнк, а у вас есть чувство социальной близости, скажем, по отношению к французским, немецким или русским дворянам?
К немецким нет, потому что, езжая по югу Германии, я не вижу усадьбы. Я вижу крестьянские дома, но я не вижу большие усадьбы. Значит, где дворянство? Для меня вот здешние не существует. Во Франции, конечно, я узнаю пейзаж куда более близко. Я лично нет. Мой брат, конечно, нашел бы очень много общего с французским дворянином, французским помещиком, да, потому что он выращивает пшеницу, выращивает лес, занимается охотой. Можно отличить его по одежде, по машине, по вкусу, по еде. Все-таки дворянское английское все еще очень плохо кормится. Это уже дело традиции. Конечно, они узнавали бы друг друга моментально, но я ушел от того. Я нарочно ушел от того, потому что, будучи младшим сыном, я не имел никаких надежд. Вот дворянство французское мне ничего не говорит ни о чем, потому что мы просто живем в других мирах. Это больше не мой мир.
Фрэнк, а какой британский класс все-таки больше всех и продуктивнее всех поработал на британскую культуру?
Буржуазия.
В передаче «Голубая кровь» участвовали радиожурналисты Фрэнк Уильямс и Алена Кожевникова и писатель из Ивано-Франковска Юрий Андрухович. Игорь Померанцев.